эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 мая в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. И слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Грузии в честь Дня полиции состоялся парад.
На этот раз он состоялся не в столице, а в Батуми. И хотя в нем принимали участие почти 4000 работников МВД, чести промаршировать удостоились лишь избранные департаменты министерства.
Муфтий Карачаева-Черкесии запретил за проведение дорогостоящих поминок.
Он может зарезать одну барашку и не более. Резать корову, бычка уже не будем.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в столице Сирии в ходе антиправительственных демонстраций арестованы лидеры оппозиции. Аль-Каида подтвердила смерть своего лидера Усама бин Ладена. Алассан Уатара сегодня будет приведен к присяге в качестве президента Кот-д'Ивуар. В столице Сирии Дамаске сегодня в ходе массовых антиправительственных демонстраций арестованы лидеры оппозиции – исламский проповедник Муаз Аль-Хатиб и правозащитник Риад Сейф. По сведениям очевидцев, полиция вновь открывала огонь по демонстрантам, однако информации о жертвах пока нет. Активисты сообщают о гибели 5 участников протеста в Хумсе и одного в городе Хама на западе страны. В Бани-Ясе на улицы вышли свыше 5000 человек. В восточных регионах страны в демонстрациях приняли участие тысячи курдов. Жертвами столкновения между протестующими и силами безопасности за полтора месяца волнений стали по меньшей мере 560 человек. Аль-Каида подтвердила смерть своего лидера Усама бин Ладена в сообщении, размещенном на одном из радикально-исламистских интернет-форумов. В сообщении также говорится, что кровь бин Ладена пролита не напрасно и что Аль-Каида продолжит борьбу против США и их союзников. Другой постинг на этом же форуме анонсирует скорую публикацию звукового обращения бин Ладена, записанного за неделю до смерти. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен был убит в ночь на 2 мая в пригороде пакистанской столицы Абатабаде в ходе операции американских спецслужб. Сегодня сотни людей приняли участие в митингах протеста против этой операции. Акции прошли в Абатабаде и в городе Квитта на юго-западе Пакистана. Небольшой митинг состоялся в столице Египта Каире. Алассан Уатара сегодня будет приведен к присяге в качестве президента африканского государства Кот-д'Ивуар. Накануне Конституционный совет официально признал Уатара победителем прошлогодних президентских выборов, отменив свое же декабрьское решение. Тогда, несмотря на данные избирательной комиссии о победе Уатара, Конституционный совет объявил победителем выборов его соперника Лорана Гбагбо. Результатом стало вооруженное противостояние между сторонниками Уатара, признанного международным сообществом законно избранным президентом, и Гбагбо. Бои, жертвами которых стали сотни людей, завершились только в апреле, когда Гбагбо был арестован. Президент Йемена Али Абдалла Салих не поддастся давлению оппозиции, требующей его отставки. Об этом он заявил сегодня на митинге своих сторонников, состоявшемся в столице страны Сане. Участников оппозиционного митинга, проходившего в то же самое время в другом районе города, Салих назвал бандитами. Накануне лидеры йеменской оппозиции призвали соседние арабские государства оказать давление на Салиха с тем, чтобы заставить его принять план передачи власти, предложенный Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Эхо Кавказа. Новости.
В пятницу в Баку произошли столкновения между силами полиции и верующими, протестующими против введенного полгода назад запрета на ношение хиджаба в средних школах. Передает из Баку Фарид Арифоглу.
Несколько сотен человек собрались перед Министерством образования Азербайджана, требуя отмены этого запрета. При этом они скандировали лозунги «Аллаху Акбар» и «Свободу хиджабу». Верующие выражали возмущение тем, что из-за запрета на ношение хиджаба их дочери не могут посещать занятия. Однако спешно прибывшие к зданию Министерства образования наряды полиции и лица в штатском стали разгонять людей, используя дубинки. В ответ в них полетели камни. Полиции понадобилось около получаса, часа, чтобы оттеснить демонстрантов от здания Министерства образования. Десятки участников акции были задержаны. Эта демонстрация стала первой массовой акцией протеста верующих в Азербайджане после ареста в начале года лидера и группы активистов исламской партии. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Башкирия сегодня завершился судебный процесс по делу об убийстве известного правозащитника Ильдара Нафикова в 2005 году, передает из Москвы Артур Асафьев.
Два человека проникли в рабочий офис Нафикова, где тот ночевал, и в четырех местах подожгли помещение. После того, как пожар потушили, Ильдар Нафиков был обнаружен мертвым в одной из комнат. Практически сразу же у семьи погибшего, местной оппозиции и правозащитников возникло подозрение, что произошло заказное политическое убийство. Ильдар Нафиков был известным в городе человеком, оппозиционно настроенным к местной власти и крайне неудобным для нее политиком. Еще будучи в меньшинстве в городском совете, Нафиков постоянно настаивал на проверке расходования бюджетных средств, выделяемых близким к власти местным предпринимателям. Власти выказывали активную незаинтересованность в раскрытии преступления. Несколько лет отец погибшего и его друзья добивались проведения независимой экспертизы и возбуждения уголовного дела. Спустя 5 лет после убийства расследование дела было все-таки закончено. Завершился и судебный процесс. Двое исполнителей преступления, Ринат Насыров и Вильдан Фаязов, были приговорены к лишению свободы на 19,5 и 16 лет соответственно. Однако в суде так и не прозвучало имя заказчика преступления. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров и председатель Комитета начальников штабов США Майк Маллен на встрече в Петербурге подписали совместный меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Макаров и Маллен обсудили обстановку в Северной Африке, Азии, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Речь шла также о американской системе противоракетной обороны в Европе. Маллен заверил, что цель размещения элементов в Европе защита партнеров США от опасных режимов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Уже 2-й год подряд, 6 мая, в Грузии отмечается День полиции. В честь этого праздника в Батуми прошел парад, рассказывает Олеся Вартанян.
Сегодняшний парад полиции прошел куда скромнее, чем прошлогодний, поразивший зрителей своим роскошным размахом. На этот раз он состоялся не в столице, а в Батуми. И хотя в нем принимали участие почти 4000 работников МВД, чести промаршировать удостоились лишь избранные департаменты министерства. Среди них не было, например, следователей районных отделений полиции. Эту структуру часто называют самым слабым звеном МВД, так как ее сотрудников невозможно было просто уволить, как это было сделано при реформе патрульной службы. Чтобы укомплектовать следствие профессиональными кадрами, нужно немало времени, и этот процесс все еще длится. В отличие от прошлого года, парад был нешумным. Бронетранспортеры и другая военная техника остались на базах. Коротким маршем по площади прошли лишь патрульные бронемашины «Кобра». То, что организаторы отказались от демонстрации боевой мощи, вряд ли было случайным. Если прошлогодние празднования имели слоган «Вы, полиция, главная опора в охране рубежей страны», то в этом году акцент был сделан на борьбе с теми, кто изнутри пытается подорвать государственность и сменить власть в Грузии. Разведка – главная опора правительства при выполнении этой задачи. Сегодняшний парад явно был задуман как чествование этой самой отлаженной, как утверждают власти, структуры МВД. Облачившись в парадную форму, по Батумскому бульвару промаршировали несколько сотен служащих контрразведки. Как сказал в своем приветствии президент Саакашвили, им удается успешно распутать сложные криминальные схемы, которые пытаются внедрить в Грузии воры в законе и лояльные к России политические элементы.
Они атакуют грузинскую государственность и идею будущего этой страны, потому что нашему врагу даже в самых страшных снах не могло присниться, что грузины когда-нибудь смогут сплотиться и создать нечто такое, что не будет отсталым дополнением к империи.
В отличие от прошлого года, выступление Саакашвили было импровизацией. Он не читал заранее заготовленный текст, а на парад явился в спортивной куртке. Рядом с ним, облаченный в пиджак и галстук, министр внутренних внутренних дел Ваномир Абишвили выглядел строго и официально. На протяжении всего действа министр играл роль внимательного хозяина, встречавшего на трибуне задержавшихся гостей. Особое внимание Мирабишвили уделил младшему сыну президента, одетому в форму патрульного полицейского. Но при этом он не выпускал из рук свой телефон, регулярно читал поступающие послания, а иногда и вовсе удалялся с трибуны, чтобы ответить на звонки. Рядом с Мирабишвили расположились его коллеги из нескольких соседних стран, в том числе и Украины. Трудно сказать, какое впечатление произвел на них сегодняшний парад, символом которого было выбрано солнце, будто бы указывающее на идеальную модель строительства государства на постсоветском пространстве. Именно в форме солнца, исходящих от него лучей, выстроились участники парада.
Многие окружающие нас страны пожелали стать похожими на Грузию. Я не хочу называть достижения Грузии мифом, потому что наша страна сумела сделать невозможное на этом покинутом богом постсоветском пространстве. Грузия сумела создать твердую основу для строительства современного государства. Это в первую очередь ваша заслуга.
Сказал Саакашвили полицейским. По окончании мероприятия Ваномир Абишвили сожалел, что погода подвела, и парад проходил под мелким дождем. Но выглядел министр вполне удовлетворенным и, обходя формальности, не преминул поздравить столпившихся у трибуны журналистов с Днем полиции. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прибыл из Греции архимандрит Дорофей Дбар. Он собирается участвовать в сборе верующих 15 мая в Новом Афоне. Архимандрит дал сегодня пресс-конференцию, на которой выступил в поддержку отца Андрея из Новоафонского монастыря и объяснил причины разногласий с отцом Виссарионом Апле. На пресс-конференции присутствовал наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня, пару часов назад, на площадке АСМИРА, Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия, завершилась пресс-конференция, которую дал только что приехавший из Греции докторант Филосоникийского университета, бывший иеромонах отец Дорофей, на минувшей Страстной Седмице, возведенный митрополитом Константинопольской патриархии в сан архимандрит. Иеромонахов и игуменов в Абхазии немало. А вот архимандрит пока один, а это, отметил отец Дорофей, уже кандидат в епископы. Только епископ может возглавлять автокефалию и рукополагать в священники. Таковы незыблемые устои церковной жизни. Автокефалия же, подчеркнул отец Дорофей, и священники абхазы, которых сегодня в стране только 7 из 17, нужны нам для того, чтобы абхазская паства могла слушать службы на родном языке. Кстати, сам он отвечал на вопросы участников пресс-конференции, которые звучали и на абхазском, и на русском, и на греческом. Такой вопрос задал один из представителей греческой диаспоры в Абхазии. Журналистов, конечно, прежде всего интересовали намеченное на 15 мая в Новоафонском монастыре церковно-народное собрание и связанная с этим опасность окончательного раскола немногочисленного духовенства Абхазии. Один из заданных вопросов прозвучал так. Возможно ли умиротворение, которое было достигнуто между отцом Виссарионом, который возглавлял Сухума абхазскую епархию, и группой молодых священников-реформаторов в 2006 году в Майкопе? Отец Дорофей ответил.
Оно осуществимо настолько же, насколько было осуществимо создание независимой абхазской государственности. Другой вопрос. Я вам не обещаю, что после 15 мая на второй день у нас будет независимость абхазской церкви. Потому что мы 18 лет ничего не делали. Я 18 лет не участвовал ни на одном обсуждении этой темы. Потому что у нас все это участвовал и решал один отец Виссарион. Поэтому должен вам сказать, что предстоит большая работа. Нас не ожидают лавры, нас ожидают венцы. То есть пойдут крещения, пойдут отстранения, пойдут угрозы, пойдут еще что-то. Ну, друзья мои, а что делать? В 2005 году мы же умиротворили. Уврачевали же ситуацию. На каком уровне? Обратите внимание. На уровне архиепископа, Московской патриархии, клялись на Евангелие. То есть все эти решения, когда мы приняли, да, мы положили руку на Евангелие и клялись. Потом мы приехали, нас чествовало абхазское правительство за столь успешное решение и диалог, который существовал. И первый же день, когда мы были на приеме президента, то, что сказал отец Виссарион, было, Сергей Васильевич, это все так, ты не думай, я здесь. Я вам скажу то, что я сказал и президенту, и остальным. Не превращайте абхазскую церковь в отчим отца Виссариона. Потому что нельзя так делать. И мы тогда, перемирие закончилось, моим уездом в Грецию, Отец Андрей перестал быть председателем, сопредседателем. Все, училище Новоафонское закрыто, Регинская школа закрыта, издательство закрыто, газета не выходит.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Муфти Карачаева-Черкесии Исмаил Бердиев издал фетву, запрещающую проведение дорогостоящих поминок. Как отмечают религиозные деятели, в последние годы поминальные обряды стали разорительными для мусульман, рассказывает наш корреспондент на Северном Кавказе Мурат Гукимухов.
Фетва об ограничении расходов на поминальные обряды была зачитана 4 мая в Черкеске на собрании общественности. Цитирую, «совершение мусульманами дорогостоящих расточительных поминок, непосильных для мусульман, является большим грехом. Так, при проведении похоронных и поминальных обрядов раздача кульков, подарков запрещена, как и раздача одежды покойного. Нарушение порядка, описанного в фетве, является большим грехом перед Всевышним и недопустимо для добропорядочного мусульманина. Имамы, отправляющие обряд в семьях, где нарушается фетва, будут отстраняться от должности», говорит муфти Бердиев.
Предупредили имамов. Если имам не будет исполнять эту фетву, то этот имам будет отстранен от работы. То, что вот эти вот обряды у нас пошли, это к шариату не имеет никакого отношения.
Нехитрые сладости, буквально несколько конфет для детей, что раздавали уходившим с поминок, сменились пакетами, которые с годами стали пухнуть от перечня обязательных продуктов. Солидный кусок мяса, несколько видов шоколадных конфет, несколько разновидностей круп, сладкая вода, пачка приличного чая или кофе, все не упомню. Стоимость одного пакета, как правило, начинается с $40. Количество пакетов от сотни, в зависимости от количества родственников и друзей. Не соответствовать критериям считается постыдным. Семьи несут сокрушительные для них расходы, лезут в долги. Виной всему доморощенные нувариши. Чтобы подчеркнуть свою состоятельность, они стали менять традицию. Почему люди вдруг потянулись за нуваришами именно в похоронных обрядах, явление странное. Возможно, это следствие сакрального отношения к усопшим. Поначалу духовенство относилось к этому терпимо. Ситуация стала меняться по мере его обновления, когда на смену старичкам-пенсионерам, освоившим пару обрядов и молитв, стали приходить люди с исламским образованием. Теперь, говорит муфти Исмаил Бердиев, разрешено только жертвоприношение, и то в строго ограниченных рамках.
Жертвоприношение – это у нас у горских народов обычно уважение проявляют к гостям, приносят в жертву барашку там, или индюка, может быть, курицу. Это наши горские обычаи. Мы оставили этот обычай, уважение. Это в религии тоже есть. Мы должны уважать старших. Когда к тебе в селе приходит уважаемый человек, он может зарезать одну барашку и не более. Резать корову, бычка и делать дорогостоящие сумки уже не будем. Люди должны понимать.
Фетва муфтия не только следствие обеспокоенности духовенства за материальное благополучие. Абсурдность обрядов – повод для упреков салафитов в несоблюдении официальным духовенством исламских норм. Если угодно, аргумент в идеологической борьбе. Говорит помощник главы Карачаева-Черкесии по делам религии Евгений Кратов.
В принципе, здесь основные нарушения как раз по обрядности идут в сфере похоронно-поминального обряда. Комок этих противоречий, он наиболее сильно сосредоточен именно в этой области. Соответственно, и наиболее слабое место для критики со стороны оппонента, причем не только салафистов, но в том числе салафистов. Поэтому здесь и такое внимание уделяется этой проблеме, навести порядок. Потому что чем больше тут будет порядка, тем меньше будет повода для критики.
До оглашения официального запрета духовенство ограничивалось уговорами и разъяснениями, но они не помогали. Все признавали абсурдность непомерных затрат, но мало кто решался стать первым, кто отойдет от укоренившейся практики. Легче разориться, чем дать повод думать о себе, что сэкономил на усопшем. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А теперь гость недели. Сегодня это известный американский журналист, сотрудник Института Джона Хопкинса Дэвид Сеттер. С ним беседует Андрей Бабицкий.
Дэвид, очень многие упрекали в последнее время администрацию Обамы за перезагрузку, говоря о том, что эта политика в общем и целом является, ну, скажем так, капитулянской, что Америка закрывает глаза на очень многие шаги, сделанные Россией вопреки международному праву. Что-то может измениться сейчас, вот после того, как Америка одержала такую крупную победу, расправилась с лидером Аль-Каиды?
Я это абсолютно не исключаю, потому что раньше отношение было, что Америка очень зависит от России. Я лично не понимал, почему люди так считали, но каждый шаг, который Россия приняла в своем интересе, мы восприняли как подарок нам. Например, когда Россия позволила нас возить грузы и солдаты через ее территорию, чтобы защитить фактически южную границу России от исламского терроризма и фундаментализма, это было истолковано как большое одолжение. Я думаю, именно из-за этого люди просто старались избегать вопрос о суверенитете тех стран, которые тоже вышли из Советского Союза, включая Грузию, конечно, их независимость, их право тоже выразиться и утвердиться. Сейчас, может быть, это отношение изменится чуть-чуть, потому что это была в самом деле крупная победа. Находить его в том доме, где он скрылся, видимо, с помощью спецслужб Пакистана, и его уничтожить, тот, который организовал уничтожение тысячи невинных людей. Поэтому это имеет огромное символическое значение и может просто подсознательно толкнуть американцев на более принципиальные шаги в отношении России, Грузии и другие страны в этом районе.
То есть можно вообще предположить, ну, поскольку мы исходим действительно из таких чисто спекулятивных соображений, можно предположить, что, скажем, в вопросе, который является принципиальным для Грузии, и американцы формально Грузию поддерживают, в вопросе о территориальной целостности, грузины могут получить в ближайшей перспективе какую-то более серьезную поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Я думаю, мы не можем быть настолько категоричны, но не исключено, что все-таки Америка будет менее склонна удовлетворить требования Москвы в этом отношении, что все-таки политика перезагрузки идет вразрез фундаментальных американских принципов внешней политики. Это значит, что фактически мы не будем защитить прав нации на самоопределение, на самовыражение, что мы будем очень мягко реагировать на нарушение прав человека. И если Америка является хоть какой-то гарант стабильности в мире, это должен быть обоснован в первую очередь на ценностях, которые мы сейчас не подчеркиваем в отношении России в нынешней ситуации. Поэтому какая-то адаптация и изменение – это не исключено.
Очень много говорилось о том, что администрация Обамы старается держать на расстоянии нынешнее руководство Грузии. Вы думаете, это все-таки в большей степени зависело от того, что руководство США старалось занять примирительную позицию по отношению к Кремлю, или все-таки и сама Грузия давала повод для охлаждения в отношениях с Америкой?
Конечно, есть причины тоже в самой Грузии, которые могут влиять на такое отношение, но это не главное. Главное здесь, безусловно, Грузия делает очень много с точки зрения Америки положительные шаги. Например, вклад в международном контингенте в Афганистане. Там есть 1000 грузинов, как я понимаю. Это огромный вклад для такой маленькой страны. И я думаю, естественно, есть сомнения по поводу внутренней ситуации в Грузии, есть сомнения по поводу президента Саакашвили. Но самое главное не это. Главный факт, что Америка хочет и рассчитывает на сотрудничество с Россией и не имеет уверенности, что он может это получить, если они будут оскорбить или раздражать или критиковать нынешнюю Кремль.
Вы сказали, что уничтожение Бетлана – это большая победа, но скептики выражают сомнения в том, что ликвидация лидера Аль-Каида как-то снизит накал борьбы и активности радикального исламского подполья по всему миру, что все-таки роль лидера, она не столь важна. То есть, есть ли действительно у Америки повод для того, чтобы поднять голову и вести себя более самостоятельно в отношениях с той же Россией или со странами, с которыми она старалась не ссориться, чтобы обеспечивать свое присутствие в Афганистане.
Естественно, мы не можем прогнозировать, как обернется ситуация. Но все-таки идеологическая война – это всегда война символов. Это всегда война ощущений и моральных факторов. И что-то в этой операции напоминает фактически все сильности американской власти, что они могли его найти, просто справедливость установить. Это, по-моему, должен создать впечатление. И кроме всего, это был харизматический лидер, и люди обещали верность именно ему, я имею в виду члены Аль-Каида. Заменить его будет не так просто, потому что, как в любом движении, есть много претендентов на его месте. Значит, что раздробление может произойти. И тоже самое главное – это психологический фактор, который нельзя игнорировать. Быть таким сумасшедшим, как и эти исламские радикалы, требует большие усилия. Несмотря на все, взрывать себя – это требует от человека определенное состояние ума, который фактически искусственный, противочеловечный, который требует постоянных усилий психологически, чтобы сохранить это состояние. И такой впечатляющая победа, как уничтожение Бен Ладена, может вынудить нескольких просто переосмыслить путь их жизни.
Ну, и, может быть, последний вопрос, слегка уклоняясь от нашей основной темы. Как вам издалека видится развитие Грузии, развитие грузинской демократии? Этот процесс очень противоречивый, или все-таки в нем можно найти какую-то единую линию, которая говорит о том, что у Грузии есть свое будущее и будущее как партнера западных стран американской демократии?
Грузины, они тоже бывшие советские люди, они тоже имеют это наследство. Самое главное здесь – это стремление к Западу. Раньше, во время Советского Союза, грузины имели репутацию нации, которая очень хорошо относилась к России. Но это, я думаю, сейчас фактор прошлого. Сейчас Грузия стремительно ориентируется на Запад, и даже если грузинские лидеры не всегда ведут себя демократично, это стремление, я думаю, будет набирать сил и будет иметь свои автономные последствия.
С американским журналистом Дэвидом Сеттером беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
В четверг исполнилось 50 лет со дня первого короткого полета в космос американского астронавта. И хотя Алан Шепард вырвался за пределы атмосферы через 23 дня после полета Юрия Гагарина, этот полет был, возможно, не менее важен для будущего мировых исследований космоса, рассказывает Алан Давыдов.
Вас понял, стартую, отсчет пошел. Американский вариант гагаринского «Поехали» прозвучал из уст Алана Шепарда 5 мая 61 года в 9:34 утра на мысе Канаверал. 37-летний офицер военно-морской авиации стал первым американцем, увидевшим Землю из космоса. Управляемая им корабль-капсула во время четвертьчасового суборбитального полета достигла высоты в 187 километров и затем приводнилась в Атлантике в 486 километрах от места старта. Право первого в истории человечества пилотируемого полета в космос оспаривалось двумя супердержавами – СССР и США. Советский Союз опередил Соединенные Штаты, отправив на орбиту первый искусственный спутник. Полет Юрия Гагарина на Востоке-1 состоялся за 3 недели до старта ракеты Redstone-3, несущей капсулу Freedom-7. Алан всю жизнь гордился тем, что из 7 американских астронавтов агентство НАСА отобрало именно его. Вот как вспоминал те дни он сам в 98 году, за 5 месяцев до кончины от лейкемии. Состязание между Гагариным и мной шло буквально ноздря в ноздрю. Разумеется, в те дни задачи, поставленные русскими для их орбитального полета, и возможности, которыми они обладали, выглядели солиднее наших. Но мы со временем догнали их и обошли. Не забудем, что конкуренция шла в условиях холодной войны. 31 января 1961 года с помощью таких же ракет ракеты и капсулы мы совершили пробный запуск в космос шимпанзе по имени Хэм. Все прошло гладко, за исключением сбоя в работе реле, контролировавшего во время спуска разъединение капсулы и аварийного модуля корабля. Это изменило траекторию полета. Наше космическое начальство было встревожено. Я, по идее, должен был лететь следующим, но руководитель программы настаивал, чтобы прежде все было отработано идеально. Поэтому нам пришлось сделать еще один беспилотный запуск. После этого неожиданно для нас полетел Гагарин, но уж затем я. Позже, даже исключенный из отряда действующих астронавтов из-за болезни, он преуспел в бизнесе и стал первым астронавтом-миллионером. Алан Шепард преодолевает болезнь, в 71 году возглавляет лунную экспедицию «Аполлон-14» и становится пятым в истории человеком, ступившим на поверхность Луны. По мнению американских историков, успешная реализация лунной программы, курс на которую был взят президентом Кеннеди через 3 недели после первого полета Алана Шепарда, подтвердила верность стратегии резкого скачка в развитии американской космической программы начала 60-х, которая страдала от невнимания Вашингтона и недостаточного финансирования.
Рассказывал Алан Давыдов, а сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Грузии прошел парад, посвященный Дню полиции, в котором приняли участие представители всех подразделений полиции, в том числе и катера береговой охраны. На церемонии в Батуми присутствовали президент Михаил Саакашвили, министр внутренних дел Вано Мирабашвили, члены грузинского правительства, парламентарии, представители дипломатического корпуса. День полиции Грузии был учрежден в прошлом году. В Батуми сегодня проходит также ряд мероприятий, посвященных 7-й годовщине со дня революции роз в Аджарии. 4 мая российские пограничники обнаружили в разрушенном здании на территории старой крепости Абаата в городе Гагра схрон с боеприпасами. В схроне, в частности, находились 6 гранат и другое вооружение. Изъятые из тайника оружие и боеприпасы на месте обнаружения были переданы представителям районного отдела СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия. Сегодня в Баку произошли столкновения между силами полиции и верующими протестующими против введенного полгода назад запрета на ношение хиджаба в средних школах. Несколько сотен человек собрались перед Министерством образования Азербайджана, требуя отмены этого запрета. При этом они скандировали лозунги «Аллах Акбар» и «Свободу хиджабу». Верующие выражали возмущение тем, что из-за запрета на ношение хиджаба их дочери не могут посещать занятия. Однако спешно прибывшие к зданию Министерства наряды полиции и лица в штатском стали разгонять людей, используя дубинки. В ответ в них полетели камни. Десятки участников акции были задержаны. МВД пока не комментирует акцию верующих. Эта демонстрация стала первой массовой акцией протеста верующих в Азербайджане после ареста в начале года лидера и группы активистов исламской партии. Принято решение о увеличении числа авиаперелетов между Грузией и Казахстаном. В ближайшее время рейсы по направлению Тбилиси-Алма-Ата будут выполняться 3 раза в неделю. С ростом количества авиарейсов в Грузии ожидается повышение числа туристов из Казахстана. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров и председатель комитета начальника штабов США Майк Малин на встрече в Петербурге подписали совместный меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Макаров и Малин обсудили обстановку в Северной Африке, Азии, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Речь шла также о американской системе противоракетной обороны в Европе. Малин заверил, что цель размещения элементов ПРО в Европе – защита партнеров США от опасных режимов. Угрозы для стратегических сил России они не представляют, подчеркнул Майк Малин. Великобритания подводит итоги вчерашних выборов в местные органы власти. По предварительным данным, одна из партий правящей коалиции, либерал-демократы, потерпела серьезное поражение. Их партнеры, консерваторы, в целом сохранили поддержку избирателей. Также идет подсчет голосов на референдуме по вопросу об изменении британской избирательной системы.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Тхинвали, 21 час 33 минуты. В студии Кэти Батюришвили. И в следующие полчаса нашей программе. В Тбилиси борются за сохранение уникального лесопарка.
Тбилисская мэрия решила, что из оставшихся 20 гектаров можно урезать 8 и на них вести строительные работы.
В сухумских школах обсуждают аспекты воспитательного процесса.
Было мне очень печально услышать, что только 5 из 35 учащихся смотрят такие интеллектуально-познавательные детские передачи, как «Умники и умницы».
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Пятого мая президент США Барак Обама участвовал в церемонии поминовения жертв террористических атак 11 сентября. Он прибыл в Нью-Йорк через несколько дней после операции по ликвидации Усамы бен Ладена, чтобы отметить символический рубеж в борьбе с терроризмом. Рассказывает Евгений Аронов.
Церемония возложения венка состоялась на месте, известном теперь во всем мире как нулевая отметка «Ground Zero», рядом с двумя искусственными прудами, в которых будет отражаться строящийся мемориал памяти почти 3000 жертв атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Президент минуты молчания почтил память жертв терактов 11 сентября. Никаких речей на церемонии произнесено не было, как не был помянут ни разу и виновник трагедии. Когда Джорджу Бушу, выступавшему на Ground Zero перед пожарными и полицейскими, через несколько дней после побоища кто-то крикнул из толпы «Мы вас не слышим», то президент взял в руки мегафон и сказал «Зато я вас слышу, и весь мир вас слышит, и те, кто обрушил башни-близнецы, тоже скоро нас услышат». Визит нынешнего президента прошел без демонстративных жестов. После 11 сентября 2001 года все находящееся на Ground Zero овеяно духом скорби и возрождения. Не исключение и грушевое дерево, груша Калериона, известное как «выжившее дерево» — «Survivor Tree». Посаженная на территории комплекса ВТЦ более 30 лет назад, она чудом уцелела под обломками рухнувших зданий, хотя основательно погнулась и обуглилась. Его откопали и выходили садовники городского департамента парков, и полгода назад оно воротилось на родное место. В 2001 году высота Survivor Tree едва достигала 4 метров, сейчас она почти в 5 раз больше. О возрождении Ground Zero говорят и шумящие возле прудов громадные фонтаны, и то, что строящийся здесь новый небоскреб «Башня Свободы» вырос уже на 60 этажей. Посещение места трагедии завершилась официальная часть визита Обамы в Нью-Йорк. Начался же он разговором с работниками пожарной команды, которые 11 сентября 2001 года потеряли на нулевой отметке 15 своих товарищей. «Это герои, олицетворяющие непреклонную волю американского народа», — сказал о них президент. «Хочу заверить вас, что моя администрация и я лично будем служить вам столь же преданно, как вы служите своей стране», — сказал Обама и добавил. «Мы не шутили, говоря, что ничего не забудем. То, что сделали в воскресенье наши армии и спецслужбы, было сигналом всему миру, сигналом самой Америки». Нью-йоркец Джим Ричи, чей сын пожарный погиб 10 лет назад на Ground Zero, после встречи с президентом сказал: «Я хотел обнять его, пожать ему руку и, как отец отца, от всего сердца поблагодарить его за то, что он для меня сделал». Перед церемонией возложения венка Барак Обама остановился на несколько минут в расположенном по соседству с Ground Zero отделении полиции. После церемонии у президента состоялся краткий разговор с 50 родными жертв терактов 11 сентября. Повышенные меры безопасности, введенные в Нью-Йорке после смерти бен Ладена, не были дополнительно усилены на время визита Барака Обамы. Информации о конкретных угрозах городская полиция не получала, но, тем не менее, исходит из ориентировки, что последователи покойного лидера Аль-Каиды могут попытаться отомстить терактам за его убийство. Согласно последним социологическим анкетам, 25% нью-йоркцев сообщили, что сейчас, после устранения бен Ладена, чувствуют себя в большей безопасности, но ровно столько же признались, что ощущают возросшую угрозу.
Рассказывал Евгений Аронов.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Более 10 лет жители Дегомского района Тбилиси борются за сохранение уникального лесопарка. Высаженный несколько десятков лет назад, лесопарк из-за реликтовых пород деревьев был внесен даже в Красную книгу Грузии. А за сегодня он постепенно вырубается, и его территория застраивается фешенебельными особняками. За сохранение лесопарка когда-то боролся и нынешний президент Михаил Саакашвили. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Тегомский лесной массив Тбилиси часто называют легкими столицей. Анна Габриадзе, художник по профессии, более 30 лет живет в 16-этажном корпусе рядом с лесопарком. С ее балкона хорошо видны разноцветные крыши особняков на тех площадях, где еще не так давно росли деревья. Габриадзе вспоминает, что беды с лесопарком начались в лихие 90-е. Тогда самовольно вырубали деревья, строили дома, и все это закончилось незаконной приватизацией земельных участков.
Мне было 7 лет, когда мы перешли жить в этот район. Я помню, здесь был настоящий огромный лес, куда дети даже боялись войти. 7 лет тому назад мы добились, чтобы оставшемуся лесопарку был присвоен особенный статус, защищающий его от дальнейших застроек. Но 2 года тому назад тбилисская мэрия решила, что из оставшихся 20 гектаров можно урезать 8 и на них вести строительные работы. Но за это время на этой территории уже появились перепелки, птицы, белки, ежики.
Говорит Анна Габриадзе, она горько сожалеет о том, что 5 мая апелляционный суд оставил в силе решение городского суда в пользу Сакрибулу. Согласно вердикту, часть Дегомского лесопарка станет открытой для бизнеса зоной. Именно этот участок Дегомского лесопарка не раз становился объектом политических заявлений. Самыми запоминающимися были акции, организованные Михаилом Саакашвили в июле 2003 года. Будучи новоизбранным председателем Сакрибулу, он вместе с жителями Дегоми участвовал в акции против владельцев земельных участков, которые вырубали деревья.
Меня народ выбрал для того, чтобы не дать всем бандитам уничтожить Тбилиси. И поскольку полиция, президент, государственный министр, парламент бездействуют, я не отступлюсь.
Говорил тогда Михаил Саакашвили. Слово тогда Саакашвили сдержал, но через 5 лет статус парка вновь был изменен. Вместе с жителями Дегоми защитить статус лесопарка старается и Кавказская сеть природоохранных неправительственных организаций. Представитель этой организации Резо Гетиашвили говорит, что тбилисское Сакрибулу ввело общество в заблуждение. Для прессы было объявлено об изменении статуса 1 гектара леса, а в зарегистрированном в Министерстве юстиции документе говорится о 8 гектарах. Земли. Гетиашвили отмечает, что все эти документы они давно направили для расследования в Генпрокуратуру, но ответа ждут тщетно. Глава юридической комиссии Сакрибулу Нино Тевдорадзе говорит, что основному лесному массиву ничего не грозит.
Изменения 2009 года произошли из-за начатых к тому времени строительств, однако после этого не было выдано ни одного разрешения на новое строительство.
Но кто же те владельцы, чьи интересы учли местные власти? Журналист студии «Монитор» Нана Бегинашвили об этом рассказывает в своем журналистском расследовании.
Из выписки реестра следует, что учредителем компании «Мандарин», которая владеет земельным участком в Дегомском парке, является Кахабер Окриашвили. Он мажоритарный депутат по единым спискам правящей партии в парламенте. Второй учредитель тоже представитель национального движения. Мажоритарный депутат Коба Курдгалашвили. А участок, на котором в 2003 году Михаил Саакашвили устраивал акции в защиту Дегомского лесопарка и, по его же словам, боролся с политической мафией, сегодня является собственностью члена парламента Давида Бежуашвили.
Рассказывает в своем фильме журналист Нана Биганишвили. Тем не менее, жители Дегоми говорят, что не собираются мириться с ситуацией и обжалуют решение апелляционного суда уже в суде Верховном. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Цхинвали состоялось первое заседание молодежного правительства. Оно создано при премьер-министре с целью вовлечения молодежи в социально-экономические процессы де-факто республики, рассказывает наш корреспондент Цхинвали Зарина Санакоева.
Молодежное правительство было сформировано на конкурсной основе из граждан Южной Осетии в возрасте от 18 до 35 лет. По замыслу оно должно стать связующим звеном между исполнительной властью, общественными организациями и молодежью в решении важных социально-экономических задач государства. Первое заседание молодежного правительства началось с обсуждения кандидатур тех людей, которые должны будут заниматься вопросами развития спорта. В конце нынешнего лета в Южной Осетии пройдет мировое первенство по дворовому футболу. В прошлом году юношеская сборная республики заняла на чемпионате мира 1-е место и на правах победителя будет принимать в этом году чемпионат у себя. В организации таких мероприятий молодежь, как правило, принимает самое деятельное участие. Как рассказала начальник управления по молодежной политике Эмилия Гагиева, нынешний 2-й состав молодежного правительства выбирали методом собеседования. Его проводили не кто-нибудь, а настоящие министры. Многие кандидаты, узнав об этом, даже испугались идти на собеседование. Жительница Цхинвала Ирина Кусраева преодолела страх и в итоге заняла пост министра культуры. Ирина – студентка факультета журналистики и еще учится вокалу. Главной проблемой молодежи она считает ее незанятость. Для молодежи нет работы, как нет у нее и возможности для полноценного отдыха. Ирина Кусраева планирует активно заняться созданием условий для приобщения молодежи к искусству.
хочу написать проект, но, как я уже говорила, вот я хочу найти здание и найти спонсора, чтобы мне отремонтировали это здание. Там были всякие кружки по вокалу, по танцам, чтобы молодежи было чем заняться.
В молодежном правительстве пока остается вакансия министра экономического развития. Как шутят члены молодежного правительства, в проблемах этого ведомства трудно разобраться даже взрослым профессионалам, говорит молодежный министр образования, науки и молодежной политики Алана Догузова.
И, честно говоря, не очень понятно, где министерство образования втиснули министерство спорта и министерство молодежи. Да, если честно, то хотелось бы как-то... Все-таки спорт и молодежь – это все наше будущее, а как-то получилось, что их фактически нету. И сейчас это ведомство, уже не министерство, а ведомство. И, если честно, если бы у меня была такая возможность, я бы отделила их, потому что... Все-таки было более действенно, когда это были министерства, и там элементарно был штат нормальный, когда люди могли работать. То есть я не считаю, что несколько человек, 2-3 человека, которые сейчас ответственны за какое-то из этих ведомств, могут что-то сделать.
Я попросила Алану Догузову поделиться своими планами. Она сказала, что намерена оказывать содействие Министерству образования Южной Осетии в решении проблемы подготовки местных кадров. Алана считает, что вместо того, чтобы отправлять выпускников средних школ на учебу в Россию, необходимо повышать качество образования в юго-осетинских вузах и приглашать на работу не гастарбайтеров, а опытных преподавателей. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вопросы воспитания детей актуальны во все времена и в любом обществе. Каждое новое поколение стремительно меняется. Особенно сегодня, когда все большее влияние на детей оказывает глобализация, интернет и средства массовой информации. Именно эти аспекты воспитательного процесса считают актуальными сегодня директора сухумских школ, рассказывает Рустам Зантария.
12-я средняя школа столицы для совещания директоров была выбрана не случайно. Учащиеся этого учебного заведения стали объектом исследования, которое выявило комплекс проблем воспитательного характера. Как рассказала выступившая с основным докладом директор 12-й школы Рита Лакирбая, в первую очередь это заметное ухудшение общего состояния здоровья учащихся. Искривление позвоночника из-за неправильной осанки, болезнь щитовидной железы, сердечно-сосудистые заболевания. Все эти болезни, по словам Риты Лакирбая, намного чаще стали встречаться в ученической среде. Это не лучшим образом сказывается на успеваемости учеников. Среди наболевших проблем и негативное влияние современных технологий.
Все дети с телефонами, на уроках стараются использовать телефоны. Отберешь один урок, второй урок же опять же не отберешь. А родители выдают им телефоны, покупают крутые телефоны. И они стараются на уроке тоже использовать. Это тоже, конечно, нас беспокоит, потому что ребенок приходит в школу учиться, а вместо этого он сидит в одноклассниках.
О пагубном воздействии на незрелые детские умы телевидения и интернета говорила и завуч по воспитательной работе Ирина Чаучидзе, которая подчеркнула, что предпочтения детей в последние годы в этом плане сильно изменились.
Предпочтение дается чему? Конечно же, американским боевикам, фильмам ужасов или фильмам, демонстрирующим секс и насилие. Выход в сеть интернет зачастую сопряжен с посещением чатов и просмотром порнографии. Реже с поиском информации, которая нужна для школьного процесса. Проводя опрос в своем классе, было мне очень печально услышать, что только 5 из 35 учащихся смотрят такие интеллектуально-познавательные детские передачи, как «Умники и умницы», «Самый умный», «Апокриф» или «Сто к одному». Остальные смотрят передачи, которые даже нам, взрослым, порой стыдно смотреть по телевизору.
Как рассказала завуч 12-й школы, компьютерная игровая зависимость, о которой еще недавно могли слышать лишь по телевидению, стала бедой учеников и наших школ. Причем игры эти пропагандируют не лучшие человеческие качества. По убеждению директора 8-й школы Сухума Веры Джикидзе, ответственность за воспитание и проступки детей должны нести их родители.
Ученик – это личность. Если мы его будем каждый раз, ты такой, ты сякой, ну вы знаете, какие иногда могут, не хочу сейчас это говорить слова, нужно к нему относиться как к личности, всегда вот разговаривать с ним. Но и самое главное, что я считаю, что родители должны нести ответственность за воспитание своих детей. Пока этого не будет, пока родители не будут наказаны за то, что их ребенок совершил какие-то поступки, у нас вот это все время будет. Но многие родители, вот будем так, пришла, вот она говорит, одела, накормила, родила. Скажите спасибо и занимайтесь воспитанием.
Как отмечалось на совещании, в последние годы стало больше и так называемых неблагополучных семей. Соответственно, от учеников, родители которых беспробудно пьют или, хуже того, принимают наркотики, трудно требовать высокой успеваемости. В целом же, как показало исследование, дети просто хотят жить и быть счастливыми. Ну а с проблемами современности они могут справиться лишь при поддержке взрослых. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Ситуацию с правами трудящихся и положение профсоюзов в Грузии сегодня обсуждали в Брюсселе. Слушание по грузинскому вопросу провела Международная конфедерация профсоюзов. Представители профобъединений разных стран и НПО назвали Трудовой кодекс Грузии дискриминационным в отношении работников. В ответ на эти претензии в правительстве Грузии заявили, что Трудовой кодекс страны соответствует международным стандартам. Тему продолжит Нона Суварян.
В распространенной Международной конфедерации профсоюзов пресс-релизе Грузию назвали «черной овцой Европы» в деле обеспечения прав трудящихся. Организация заявляет о своем намерении использовать все имеющиеся инструменты для того, чтобы пресечь антипрофсоюзную политику грузинского правительства. Причем возможностей у профсоюзов достаточно больше, чтобы грузинские власти не могли проигнорировать эту угрозу. Проблема с обеспечением прав трудящихся не нова. Как говорит юрист Объединенных профсоюзов Грузии Раиса Липартельяни, организация неоднократно ставила перед правительством вопрос о дискриминационных положениях Трудового кодекса, который действует с 2006 года. С рекомендациями к руководству страны обращались и международные организации, однако безрезультатно. По словам Липартельяни, если правительство продолжит в том же духе, то Грузии могут отказать в так называемом GSP – режиме льготного таможенного тарифа на товары, вывозимые из Грузии в Евросоюз.
На самом деле есть опасность, что режим GSP будет приостановлен уже с сентября. Такая опасность есть и в случае с GSP+. Это уже система преференций со стороны США, ведь аналогичная петиция была прислана Госдепом правительству Грузии, но на нее не отреагировали.
Раиса Липартельяни утверждает, что отмену режима GSP вполне могут продавить в европейских структурах профсоюзы, как это уже было сделано в случае с Белоруссией. Впрочем, председатель Объединенных профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили, находившийся сегодня в Брюсселе, заявил Эхо Кавказа, что отмена упрощенного таможенного режима не является идеей фикс Международной конфедерации профсоюзов. Это лишь инструмент, чтобы заставить правительство Грузии выполнить их требования. Причем это не только требования профсоюзов, но и Евросоюза. Ираклий Петриашвили говорит, что страусиная позиция правительства Грузии мешает интеграции страны в Евросоюз, для которого право трудящегося – одно из основных прав человека.
В этой сфере есть недостатки, о чем говорит множество отчетов. Правительство Грузии должно их учитывать. Проблемы нужно решать путем диалога. Не решатся эти проблемы, пострадают граждане Грузии. Европа не будет дружить со странами, которые не следуют европейским стандартам.
В ответ на претензии профсоюзов главный советник премьер-министра Вахтанг Лежава заявил, что Трудовой кодекс Грузии соответствует международным конвенциям, но тут же добавил.
Конечно, идеального ничего нет. Дискуссия по определенным улучшениям может быть. Но мы исключаем из этой дискуссии то, что требуют как местные, так и международные профсоюзы, чтобы эти изменения служили не улучшению ситуации с правами работников, а увеличилась роль профсоюзов, как квази-бюрократии.
Представитель Ассоциации молодых юристов Тинатин Авальяни говорит, что, может быть, Трудовой кодекс и соответствует международным конвенциям, однако он удовлетворяет лишь минимальным требованиям.
У нас не ратифицировано много важных конвенций, в том числе и конвенция Международной организации труда, которая дает гораздо больше гарантий работникам.
Самой дискриминационной в Трудовом кодексе Тинатин Авальяни называет 37-ю статью, подпункт которой дает право работодателю аннулировать трудовой договор с работником без объяснения причин. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как стало известно нашему корреспонденту во Владикавказе Жанне Тархановой, юго-осетинские власти подготовили неофициальный список российских граждан, въезд которым на территорию республики запрещен. По некоторым данным, в список уже внесен 21 человек.
О списке неугодных юго-осетинским властям лиц мне стало известно из неофициальных источников. Как утверждают мои собеседники, этих людей будут разворачивать на юго-осетинском пограничном посту РУК. Он был поспешно установлен около южного портала Рокского тоннеля накануне приезда делегации российских борцов
18 апреля. Предположительно, в черный список попали участники той поездки. Главный тренер российской сборной по вольной борьбе Дзамбулат Тидеев и бывший министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич. Среди невъездных, по словам моих собеседников, также фигурируют представители оппозиции, ветеран ополчения Владимир Дзуцат, политик Роланд Келюхсаев и общественный деятель Владислав Козаев. Не исключено, что в предполагаемом списке оказались и фамилии известных в Осетии журналистов и общественных деятелей. Политолог, основатель сайта wasamonga.ru Сослан Кокоев объясняет резкую активизацию президента Кокоиты тем, что он теряет поддержку Москвы. Это стало очевидным после серии заявлений с критикой Кокоиты со стороны политических, общественных и спортивных деятелей России. Поводом для критики послужил инцидент в Цинвале, когда делегацию российских борцов во главе с Дзамбулатом Тидеевым попытались задержать сотрудники ОМОН.
В данном контексте я считаю важным не столько сам факт этой запоздавшей реакции, сколько несуразность предпринимаемых режимом шагов, которые нарушают все ранее достигнутые между Россией и Эдуардом Кокоиты соглашения. Президент Кокоиты, разочаровавшись в русских, явно не поддерживающих его псевдополитических сумасбродств, избрал для себя путь жесткого изоляционизма, окончательно испортив отношения с Россией, а это, как все знают, единственное место в мире, где он чувствовал себя до сих пор относительно защищенным, он всеми правдами и неправдами старается удержать свои шаткие позиции в Цхинвале, так как других перспективных путей лично для себя он объективно уже просто не видит.
Утверждает Сослан Кокоев. Он допускает, что Кокоиты, пытаясь удержать власть любой ценой, может пойти на крайности, способные привести к внутриэтническому кровопролитию. Обозреватель интернет-ресурса wasamonga.ru Элина Марзоева убеждена, что рейтинг Эдуарда Кокоиты в Южной Осетии крайне низок.
Рейтинг популярности Кокоиты несоизмеримо мал. Я бы даже сказала, ничтожен. Ситуация абсолютно фарсовая, ангажированная. Упоминается некий список. Народ мечтает поскорее избавиться от той гнетущей действительности, которая давлеет над ним уже 10 лет. Рейтинг доверия уже давно исчерпан.
Эксперты сомневаются, что команда Эдуарда Кокоиты сможет удержать власть в республике столь грубыми методами. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня в Москве Никита Тихонов, обвиняемый в убийстве в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, приговорен к пожизненному заключению. За соучастие в убийстве Маркелова 18 лет колонии получила Евгения Хасис. Приговор вынес Мосгорсуд на основании вердикта присяжных, которые на прошлой неделе признали подсудимых виновными. Подробности у Марьяны Тарачешниковой.
Когда стали известны сроки, Евгения Хасис рассмеялась. Никита Тихонов улыбался. На вопрос председательствующего Александра Замушнюка о том, понятен ли приговор, подсудимые ответили утвердительно. А Хасис добавила, что никаких вопросов в связи с разбирательством у нее нет уже с марта месяца. Адвокаты подсудимых, сразу после вердикта присяжных, заявившие о намерении добиваться пересмотра дела, сообщили журналистам, что уже направили краткую кассационную жалобу на приговор в Верховный суд России и готовы дойти до Страсбурга. Говорит адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев.
Мы будем его обжаловать. Естественно, что в случае, если кассационная инстанция не встанет на сторону закона и не отменит этот приговор, мы пойдем далее и в надзор, и в Страсбург.
Государственный обвинитель Борис Локтионов, пожалуй, впервые дал развернутый комментарий по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, отметив, что адвокатам подсудимых стоит научиться проигрывать.
Проигрывать надо достойно. Если защита думала, что в данном процессе можно все, то она глубоко заблуждалась. Судья провел данный процесс строго в рамках закона. А то, что они хотели сделать из этого процесса, наверное, для их сожаления не получилось. Но вердикт был вынесен коллегией взвешенный, законный и обоснованный. Ну и, соответственно, приговор на основании данного вердикта был вынесен законным и обоснованным. Суд учел все.
Адвокат Роман Карпинский, представляющий интересы вдовы и брата Станислава Маркелова, скептически оценивает шансы защиты Никиты Тихонова и Евгении Хасис в Европейском суде по правам человека и отмечает, что его доверители удовлетворены приговором Московского городского суда.
Не то, что довольны, потому что Станислава уже не вернешь, но они считают, что это наказание справедливое, и вообще итог этого процесса, он справедливый. Я не вижу серьезных оснований для того, чтобы жалоба защиты в случае направления в Европейский суд она была бы удовлетворена. Те свидетели, которые, по мнению защиты, подтверждали невиновность Тихоновой, они были допрошены в суде. Те доказательства, которые они хотели представить, они представили. Присяжные их оценили так, что они сочли, что Тихонова Хася является виновными. А для того, чтобы дело, рассмотренное участием коллегии присяжных, было признано нарушение Европейским судом, да, то там должны быть какие-то фундаментальные, существенные нарушения. Этих нарушений в данном процессе допущено не было, на мой взгляд.
Известный своим участием во многих громких судебных процессах адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в центре Москвы, по версии следствия, принятые присяжными. В совершении этого преступления виноваты активисты националистического движения Никита Тихонов и Евгения Хасис. Считается, что они убили Станислава Маркелова из-за его антифашистских убеждений. Анастасия Бабурова стала случайной жертвы, ее устранили как нежелательного свидетеля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.